Итак, у нас сегодня 7 ноября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Также мы стараемся транслировать наши лекции в прямом эфире через интернет-телевидение, через интернет-радио, по мере наших технических возможностей. Сегодня мы продолжим с вами тему тантра-йоги. Продолжим рассматривать все те очень непростые в понимании моменты, которые определяют, в общем-то, во многом жизнь обычных людей. Но в йоге вы помните, что любое проявление человеческой жизни используется в духовном развитии. Поэтому на этих взаимодействиях между мужским и женским построена эта наука. На последней лекции мы с вами рассмотрели основной принцип, вернее, один из основных принципов. Этот принцип разделять для организации всех практик. И теперь эту лекцию мы в очередной раз начнем с таких общих напоминаний положений. Это сознательное действие, постоянное повторение одного и того же материала по той простой причине, что этот материал, который мы с вами сейчас изучаем, он, во-первых, а, неизвестен, во-вторых, б, крайне неоднозначно и неправильно понимаем. Поэтому до тех пор, пока не устоятся в наших головах основополагающие моменты этой йоги, ни о какой практике и речи быть не может. Итак, напомню вам концепцию тантра-йоги, что заключающуюся в том, что если вы решили заняться в своей жизни системой самопознания, то есть йога это система самопознания, и вы решили ей заняться, то вы должны были бы принять первый и второй принцип йоги, иначе все последующие практики могут в вашем случае не сработать, то есть нет никаких гарантий, что вы получите положительный результат от практики тех или иных видов йоги. В особенности тех разделов йоги, которые касаются в большей степени тех или иных ментальных процессов. Так вот, мы должны с вами, по идее, принимать этот первый и второй принцип, без которого немыслимо, в общем-то, заниматься йогой. Если мы с вами говорим о тантра-йоге, то помимо этих первых двух принципов йоги, мы должны с вами принять так называемый третий принцип йоги. Такой принцип активной жизненной позиции. И в дальнейшем уже использовать тот потенциал, который заключается в той как бы силе мужского и женского, точнее их взаимодействия. То есть вот есть фактор силы. Мужчина и женщина несут в себе, внутри себя, от природы какие-то заложенные способности или какой-то заложенный потенциал. Причем, когда мужчина отдельно и женщина отдельно, этот потенциал дремлет в большей степени. А вот когда мужчина и женщина приходят в соприкосновение, самое разное может быть соприкосновение на уровне общения, просто на уровне того, что рядом с вами есть представитель другого пола. или более сильные, крайние такие, предельно, так сказать, близкие взаимоотношения в сексуальном союзе, то как бы в мужчине и в женщине вот эти скрытые, даже иной раз неведомые силы просыпаются и начинают друг с другом взаимодействовать. Привлекая самые основополагающие моменты устройства не только нашего, так сказать, тела, наших тел, но еще и фундаментальные принципы построения Вселенной. То есть, таким образом, для практики йоги, тантра-йоги, надо применять первые три принципа и стремиться к взаимодействию с противоположным полом. В дальнейшем я напомню, что, так сказать, мотивация ваша при этом взаимодействии, если мы рассматриваем науку тантра-йоги, должна быть познание высшего. То есть предельная цель йоги – познание высшего, познание самого себя и обретение свободы. То есть неприятное времяпрепровождение в обществе, там, скажем, дам для мужчины или наоборот, в обществе мужчины для женщины, а именно познание Вселенной и познание самого себя. Это очень важный акцент. По той простой причине, что иногда создается впечатление, например, лично у меня, что на Западе изучается тантра-йога всего лишь как одно из возможных приятных времяпрепровождений. Ну, то есть как-то разнообразить свою сексуальную жизнь или какие-то другие аспекты нашей жизни. Нет, друзья, если мы говорим о тантра-йоге, то цель занятия тантра-йогой – познание высшего. Или познание самого себя, что, в общем-то, в свете аксиоматики йоги одно и то же. Таким образом, йог или йогиня, принявшие первые три принципа и стремящиеся к высочайшей цели познания, начинают взаимодействовать друг с другом. На всех возможных уровнях, включая сексуальный. И следующий очень важный момент, который мы с вами рассмотрели уже, это та мудрость, с которой надо подходить к этому взаимодействию. Это наличие так называемого механизма защиты продолжения рода, который требует от нас, в первую очередь, продолжения жизни. Таким образом, еще один фактор как бы в этой цепочке, логической цепочке занятия тантра-йогой добавляется, что мало того, что мы должны стремиться к высшему, мы еще должны понимать, что существует этот механизм, крайне уважительно к нему относиться и соизмерять все свои шаги или все свои действия именно с этим механизмом. То есть не идти против него, даже в угоду каким-то, может быть, очень высоким духовным целям, а именно находить такую дорогу, чтобы мы, с одной стороны, шли к высшей духовной цели, с другой стороны, полностью отрабатывали заложенный в механизм требования. Значит, еще раз напомню, требование всего лишь одно, чтобы были дети. У вас, либо у ваших близких, родственников, друзей, чтобы мы все как вид не вымерли. Это, конечно же, вовсе не значит, что всем поголовно, надо там следовать одной и той же модели поведения, что всем необходимо жениться, иметь очень много детей и так далее и тому подобное. Нет, акцент несколько более, ну, такой, как бы размазанный на все сообщество. То есть должен быть процент людей, у которых обязательно должны быть дети. То есть, если этот процент начинает быть меньше определенного, так сказать, числа, то ни о какой духовной практике внутри вот этого там социального сообщества, нации, там народности не может быть и речи. Поэтому, конечно, каждый из нас свободен в своей жизни жить так, как он считает нужным. Но с другой стороны, следует понимать, что если, допустим, мы выбрали для себя жизнь монаха, аскета, такого мизантропа, анахорета, да, то мы принимаем решение чисто для себя лично, в результате действия лично своей кармы. Но мы никогда не заставляем, не должны заставлять всех остальных следовать этой же модели. То есть для вас лично, ну, мало ли какая у вас карма, мало ли какое у вас желание прожить жизнь. Но Боже вас упаси, если вы начнете всех остальных заставлять жить такой же жизнью. То есть вот этот фактор, да, ну а самый лучший вариант, самый хороший вариант и самый, так сказать, надежный вариант, это когда вы сами имеете жену и детей. Вот такая вот такая интересная подробность для практики тантра-йоги. То есть я обращаю внимание, что тантра-йога не, конечно же, как и любая йога, не продумывает за вас вашу жизнь. Вы можете прожить свою жизнь так, как вам заблагорассудится, иметь жену и детей или не иметь их. Но в тантра-йоге говорится, что если вы будете иметь жену или детей, или мужа там и детей, то осуществить все практики тантра-йоги на порядок легче, безопаснее, быстрее, веселее и очень много-много других положительных моментов. Если же у вас какая-либо уникальная такая карма, то живите, как вы жили, но еще раз я подчеркиваю, вы не должны выступать против того, что у других будут жена, дети там и так далее, продолжение рода. Вот такие как бы правила игры. То есть, как вы понимаете, на каждом этом шаге количество претендентов на практику тантра-йоги сокращается. Мало кто придерживается первого, второго принципа. Мало кто даже слышал о третьем принципе. Мало кто стремится, поставил своей целью именно духовное развитие, а не простая жизнь. Вот знаете, иногда спрашиваешь человека, а зачем ты живешь? И человек говорит, ну все живут, и я живу за компанию. Что, собственно говоря, очень правильно, да, то есть, ну почему нет, почему бы и не жить? Имеет право, как бы это творческая реализация. Но когда начинаешь интересоваться, ну ты уже развил разум, и может быть уже хватит жить жизнью овоща там или жизнью животного, иной раз человек просто не понимает, о чем ты с ним говоришь. То есть в сферу его интересов просто не входят вот эти вот моменты познания и самопознания. То есть он еще пока не понимает. В лучшем случае такие люди иногда говорят, я живу ради детей. Но это на самом деле очень плохая стратегия в жизни. Почему? Потому что это как если бы вы брали в долг, а расплачиваться за этот долг должны дети. То есть если вы так бездумно прожили жизнь, и, конечно, если у вас есть дети, то жизнь это оправдана. Но с другой стороны, ваши дети точно так же столкнутся с той же бездумной ситуацией, с которой вы сами прожили жизнь. Поэтому дети в йоге, в тантра-йоге считаются не оправданием нашего бездействия, как иногда я с этим сталкиваюсь, а отдача священного долга. То есть наличие детей это не индульгенция, там, скажем, для родителей ничего не делать. Это как бы возврат того кредита, который они взяли, когда сами родились. То есть, поэтому наличие детей не может быть смыслом и целью жизни. Это должен быть действительно серьезный фактор отдачи долга, но никак не вот такая конечная цель. К сожалению, мы сейчас сплошь и рядом встречаем людей, которые заявляют: «Я живу во имя детей». На первый взгляд, очень благородное действительно и вызывающее уважение заявление. Но, с другой стороны, еще раз, друзья, в этом заявлении огромное количество тупиков, которое самым болезненным образом затем ударит, в общем-то, по детям. Дети тоже подрастут, поумнеют и тоже начнут задаваться этим вопросом. А родители, которые могли бы хоть отчасти им в этом помочь, в общем-то, ничего им сказать не могут. Ситуация эта очень древняя, допустим, скажем, в Индии считалось, что как бы у человека есть родители физические и родители духовные. Физические — это те, которые его родили, а духовные — это те, кто, в общем-то, открыл глаза на вот эту череду рождений и смертей, на то, откуда человек пришел, куда идет и что его ждет. Вот. Но разделение это на родителей физических и духовных, скажем, в той же древней Индии, образовалось не от хорошей жизни, а именно по той простой причине, что эти понятия стали разные. В то самое время, если мы, так сказать, проанализируем там древние тексты, сказания о жизни йогов и йогинь в жизни, так сказать, ребенка, йог и йогиня, если является его мама и папа, они для него являлись и физическими, и духовными родителями. Можно себе представить, что ребенок, который воспитывается в такой семье, ну, как бы избегает огромного числа страданий от незнания, непонимания и тому подобного. Вот, но вернемся мы. Итак, смысл не в том, чтобы, еще раз так сказать, нарожать детей. Дети — это священная тема, но это священный долг. А в том, чтобы именно стремиться к высшему. Итак, на этой ступени еще много претендентов отсеиваются. Мало кто интересуется выше. Затем следующая ступень, такой момент, который мы рассмотрели, это взаимодействие мужского и женского. И здесь проблема еще более серьезная. Даже при всем своем желании идти духовным путем, у вас может просто не оказаться единомышленников. То есть, грубо говоря, если вы мужчина, вы просто не найдете женщину или женщин, которые разделяли бы ваши взгляды на практики тантра-йоги, и с которыми вы могли бы физически просто практиковать. Вот. Или наоборот, если вы женщина, вы не сможете найти, там, скажем себе, мужчину или мужчин, с которыми бы вы могли практиковать. Этот фактор, безусловно, еще большое количество людей срезает на пути в практику тантра-йоги. Мы касались этого фактора. Тот факт, что у вас в этой жизни нет единомышленников, говорит о, в общем-то, достаточно дурной вашей карме. То есть, когда-то вы из-за страха, что вас, может быть, обидят, или по какой-то другой причине, выстроили вокруг себя крепость, никого не подпуская к себе, дабы чувствовать себя защищенным. Но эта крепость перешла в следующую жизнь. В результате вы остались изолированы не только от ваших, так сказать, мнимых врагов, но и от друзей. Поэтому, если вы чувствуете в своей жизни одиночество, ну какое одиночество? Это не одиночество такое, что, знаете, не с кем на тусовку сходить. Или так, если более фривольно, не с кем сексом заняться. Это одиночество в первую очередь единомышленников. Это одиночество духовное. И если вы испытываете недостаток в общении такого плана, знайте, что и в вас самих есть эти зерна негативной кармы, которые надо будет преодолевать. Насколько они оправданы или не оправданы, это другой разговор. По той простой причине, что йога так сделана, что человек проходит как бы несколько этапов в своей жизни. Человек неразвитый, как, в общем-то, и примитивное животное, склонно к стадному чувству. То есть, такой человек, ну, еще не очень сильно интересующийся духовными какими-то практиками, он как все. Все идут, и он идет. Все стоят, и он стоит. То есть, вот такая вот как бы часть толпы. Затем, по мере того, как человек начинает духовный свой рост, ему все тяжелее и тяжелее становится среди своих вот этих вот соратников по племени. И такой человек стремится жить все более и более уединенной жизнью. Тем более, что органы чувств у человека, занимающегося йогой, как правило, чрезвычайно обостряются. Он становится чрезвычайно чувствителен к самым разнообразным внешним раздражителям. То есть то, что для человека, не занимающегося духовной практикой, естественно и само собой разумеется, для человека, который начал заниматься духовной практикой, может быть невыносимо больно. Кто-то там музыку громко включил, кто-то там начинает кричать. Ну, в общем, вот эти вот факторы, которые как бы люди обычные, толстокожие, не замечают, человек, который начинает заниматься духовной практикой, чрезвычайно чувствительный к ним. И это также подталкивает такого искателя духовности вести такой уединенный образ жизни. Дабы ему никто не мешал, дабы никто его не раздражал. Вот в йога-сутрах, в комментарии к йога-сутре Патанджали, там сравнивается тело человека, занимающегося практикой йоги, с чувствительным глазом. Вот подобно тому, как если в глаз попадет соринка, она вызывает очень неприятные ощущения, очень остро неприятные ощущения, а также, в общем-то, и йог или йогиня, которые начинают практиковать йогу, все их нервы, чувства обостряются до предела, как если бы это был глаз. Ну, естественно, что такой человек склонен к одиночеству и вот таким образом выстраивает вокруг себя эту цитадель, эту стену отчужденности, в которой до известной степени сам варится. Но вот потом, после долгого-долгого такого варения в собственном соку, если так можно выразиться, точнее, как только вот эти все процессы внутренней перестройкой заканчиваются, духовный человек начинает резко ощущать потребность в единомышленниках. Но перед этим он, так сказать, построил вот эту вот стену, которая не пускает единомышленников. И если эту стену он не может сразу же быстро сбросить или разбить, то это говорит о его дурной карме. Если же дурной кармы нет, он также легко сбрасывает эту стену вокруг себя и начинает искать единомышленников, начинает с ними общаться. То есть себе подобными это во-первых, ну а если мы говорим о тантра-йоге, это с лицами противоположного пола. Потому что еще раз, если мы говорим о взаимодействии тантра-йоги, нужен аспект женский, аспект мужской. Ну еще раз, аналогию можно привести такую, что вот есть сперва, знаете, вот иногда показывают много-много гусениц такими полчищами, путешествуют куда-нибудь и едят там листики. То есть это подобно тому, как человек недуховный. Он такое стадное животное, он там же, где и все. Но вот наступает второй момент, и эта гусеница уже сторонится своих собратьев, а находит укромное местечко, начинает вить вокруг себя кокон. Вот она свила вокруг себя кокон и какое-то время должна пожить одна. Значит, в этом коконе. Но затем, по прошествию, опять же, другого периода времени, из этого кокона должна вылупиться прекрасная бабочка. Вот точно так же и в духовной практике. Сперва мы люди такие, люди толпы, мы как все. Затем мы, наевшись, как гусеница наедается вот этих листиков, точно так же и мы, наевшись всех прелестей социума, всех его благ, всех его стремлений, всех его обещаний, нас начинает потихонечку от этого всего тошнить, и мы начинаем искать чего-то духовного. И в этом стремлении замыкаемся сами на себя. Мы начинаем там книжки читать, мы начинаем там какие-то практики практиковать. Но уже резко отделяем себя от остальных людей. Это естественно. Так же, как вот и гусеница, которая действительно наелась этих листиков, создала вокруг себя этот кокон. И идут вот эти долгие метаморфозы превращения. Они крайне болезненны. Не знаю, как для гусеницы, я не знаю, испытывает ли гусеница боль или там радость, наслаждение от превращения в бабочку. Но вот что можно сказать о человеке, что духовные метаморфозы достаточно болезненны, когда человек из стадного состояния, как все, превращается в такое, ну, какой-то такой статус духовный. Он становится очень ранимый, очень чувствительный, очень зависящий от каких-то внешних факторов, ну такого даже не физического столько, а психического характера. Кто-то кого-то обидел, а он это близко к сердцу принимает. Или если какая-то несправедливость в мире, или он сталкивается с какими-то, ну, проявлениями отрицательными, он крайне болезненно на это реагирует. И волей-неволей ему приходится замыкаться. Иначе просто его, его нервы начинают не выдерживать. Вот. Собственно говоря, иногда ко мне там приходят там родители, ну уже не детей, уже юношей и девушек, и начинают рассказывать, вот там мой дочь, мой сын там начали заниматься духовной практикой и стали такими раздражительными, такими нервными, значит, на все так плохо реагируют. Казалось бы, йога, а в их представлении йога — это человек, который, знаете, на раскаленной сковородке сидит и улыбается, да, там, или на гвоздях. То есть сама невозмутимость, да. И они все ожидали, что их дети тоже, занявшись практикой йоги, будут такими же спокойными, невозмутимыми. Да, действительно, занимаясь йогой, человек таким становится. Но только лишь после того, как он проходит эту череду крайне нестабильных состояний, когда он становится, бывает, крайне раздражительный, крайне несдержанный, что все даже удивляются, ну как же так, занимается человек йогой, а такой несдержанный, такой, значит, раздражительный. Это, друзья, входит, значит, в правила игры, это заложено. Да, ну вернемся мы дальше к этой аналогии. И вот по прошествию времени человек, знаете, подобно этой гусенице, превращается в бабочку, и бабочка должна вылупиться из этого кокона. А представьте, она пытается вылупиться, а кокон ее не пускает. И вот это, ну, во-первых, это страшно неприятное состояние. Состояние вот этого одиночества, страшное состояние. Но, в общем-то, виноват-то кто? Виновата, в общем-то, сама гусеница-бабочка, ведь она же свела этот кокон, не кто-то, не какие-то злые силы отделяют ее от других. Вот точно так же и человек, занимающийся духовной практикой, вдруг начинает резко чувствовать нехватку в общении с себе подобными и начинает спрашивать, за что меня так наказала судьба, почему я живу среди людей, с которым я не могу общаться, с кем бы я хотел общаться, тех, в общем-то, нет. Очень-очень болезненная стадия. Ее надо преодолевать, надо как бы резко менять свое отношение к жизни, быть более социальным, более общительным. Только лишь в этом случае можно вылупиться и превратиться, значит, в бабочку и вместе с другой стайкой бабочек порхать где-нибудь над цветочным лугом. Это А теперь, если мы, значит, ну и вот этот фактор, да, что как бы в йогу все приходят поодиночке, вот, из стада люди поодиночке уходят из этого стада, какой-то путь идут в одиночном состоянии, а потом только лишь по прошествию определенного этапа развития снова остро ощущают необходимость в контакте с себе подобными. И вот только лишь для таких людей, кто прошел вот эту вот стадию куколки и начинает превращаться в бабочку, на самом деле и придумана практика тантра-йоги. То есть, как вы понимаете, какую-то значительную часть пути, прежде чем заняться тантра-йогой, каждый должен пройти сам. И все эти процессы крайне болезненны. Даже когда вы, вот, вы замкнулись в этой куколке, да, и ожидаете следующей стадии, но мы помним, что механизм защиты продолжения рода никто не отменял. И у человека такие противоречивые векторы. Механизм защиты продолжения рода тянет его к лицу противоположного пола, а общее отношение к жизни, наоборот, не хочет человек общаться с социумом. И вот это вот внутри, вот этот вот идет какой-то, какие-то бурления, завихрения, турбуленции эти. Ну, как правило, достаточно часто механизм защиты продолжения рода побеждает, и такой человек выходит замуж, женится, как правило, на совершенно случайных людях. Ну, какое-то время, пока еще есть новизна, такой человек живет там со своим мужем или женой, потом вдруг резко понимает, что те люди, которые были их мужьями или женами, совершенно посторонние люди, абсолютно не разделяющие их взгляды на жизнь. Тут как бы добавляется еще трагедия от этого. То есть не позавидуешь. Не позавидуешь. А, да, так вот, на этой стадии, также отсеиваются претенденты на практику тантра-йоги. То есть, как с каждым шагом все как бы урезается, урезается, урезается и урезается. И вот если мы на выходе все-таки имеем человека, который соблюл все принципы, значит, ну, все, что мы перечислили, и более того, нашлись партнеры или партнерши для практики тантра-йоги. Вот тут, собственно, и начинается реальная, ну, как бы практика этой йоги. То есть взаимодействие мужского и женского таким образом, чтобы максимум задействовать этот скрытый потенциал от этого, так сказать, от вот этих двух частей. Но сделать это очень грамотно и очень мудро. Конечно, мудрости не хватает и грамотности не хватает. И идут ошибки. Еще раз, вот мы перечислили все эти пункты. Даже если их человек выполняет и уже начал, нашел себе единомышленника или единомышленницу, начинают практиковать они вместе тантра-йогу, все равно идут ошибки. Почему? От неопытности, от многих других факторов, которые тяжело было там предвидеть. И вот здесь как раз и вступает в роль непосредственно практики тантра-йоги, которые, как бы вам сказать, они больше похожи на некие ритуалы, нежели на практики в нашем, ну, так сказать, обычном понимании. То есть в нашем обычном понимании практика это вот, допустим, я сел, я сконцентрировался и начал что-то делать, пробудил какие-то энергии, я ощущаю, что эти энергии, значит, как-то во мне начинают двигаться, я хватаюсь за них, направляю то тот в канал, тот в другой канал. Это такой, знаете, подход, ну, нашего разума. Наш разум примерно ожидает, что же будет. Ну, действительно, если вы занимаетесь физической, как каким-то упражнением, вы ждете, как будет реагировать ваше тело на те или иные физические нагрузки. Но все, что касается практик тантра-йоги, где, по сути дела, при взаимодействии мужского и женского входят в резонанс грубые тела мужчины и женщины, тонкие тела мужчины и женщины и причинные тела мужчины и женщины, вы даже себе представить не можете или как бы мысленно сгенерировать те процессы, которые при этом должны происходить. То есть, вот вы собрались попрактиковать, вы там, значит, прочитали умных книжек, вы начинаете для себя представлять, а что же будет, когда я начну практиковать? Так вот, вы не сможете себе этого в принципе представить, потому что у вас не было такого опыта. Вам не с чем просто сравнивать. И поэтому вы бы и рады себя направить в правильное русло, но вы не знаете в какое. И здесь неоценимую роль играют действительно вот эти вот практики тантра-йоги, которые дошли до нас со времен, с древних времен, которые очень жестко, надо сказать, друзья, регламентированы. Они внешне очень сильно похожи на ритуалы и обряды. Но это вовсе не ритуалы и обряды. Это такие же практики, там, как там, управление на уровне физического тела. То есть только значительная часть процессов, которая при этом происходит, вами не осознается. У вас просто еще нервов не развилось внутри, чтобы ощутить все те процессы, которые должны были происходить или происходят в момент этой практики. Это подобно тому, если, знаете, вам сделать обезболивающий укол, вы не чувствуете своего тела. Точно так же вы не чувствуете своего тонкого и причинного тела, когда мужское и женское вошло в соприкосновение, скажем, в той или иной сексуальной практике. То, что вы можете почувствовать, всего лишь внешняя оболочка. То, что вы, так сказать, ну, обычно с чем вы обычно в своей жизни встречались. Но при том, при всем при этом, внутри идут колоссальные процессы, которых вы даже не замечаете, но которые дают результат. И вот, дабы человек все правильно сделал в практиках тантра-йоги, все регламентируется. На прошлом занятии мы с вами касались этого момента самого первого, что у любой практики должно быть начало практики, собственная практика и завершение практики. Вот такое тривиальное разбиение, да, казалось бы, всем понятное, но оно несет колоссальную нагрузку именно для получения именно результата. Получается, что как бы вот главное в нужном месте, в нужное время, в нужных условиях, как бы вместе быть мужчине и женщине, и все, а все остальное идет само, без усилия как мужчины, так и женщины. Но важно, чтобы они определенное время, там, скажем, выполняли определенное одно упражнение, другое время другое, третье время. То есть некие такие границы. И вот эти границы, да, во всяком случае, если мы рассматриваем так сказать, древние описания, они крайне, во-первых, не очевидны, во-вторых, в форме ритуала, где мало что объясняется, точнее вообще ничего не объясняется. Главное делать. Вот это достаточно серьезная такая трудность в объяснении практик тантра-йоги, потому что внешне некоторые практики больше похожи на детскую игру, значит, детей в песочнице, нежели на, знаете, реальное строительство дома. То есть, если любая практика дает какой-то результат, скажем, строитель хочет построить дом, он со всей серьезностью занимается этим процессом, то тут иногда достаточно просто обозначить какие-то моменты, чтобы они начали работать. Что еще раз, вся основная практика идет внутри, и мы ее просто не ощущаем. Ну, потому как там родители занимаются сексом, а от этого рождается новая жизнь. Рождение новой жизни – это рождение новой вселенной, но секс для обычного человека, у которого не отточены органы восприятия, Это да, действительно достаточно мощное переживание, достаточно приятное переживание, достаточно такое необычное переживание, но все-таки не такое же абсолютное, что вы, там, допустим, лицезрели бы зарождение новой вселенной. Нет, как правило, до какой-то степени нарастают ощущения, потом человек возвращается в свою обычную жизнь. И иногда даже некоторые родители удивляются, оказывается, у них, значит, будет ребенок. То есть они думали, что они просто так чем-то там просто позанимались, да? То есть вот примерно здесь та же самая ситуация. В сексе скрыты от нас колоссальные силы, которые мы просто не ощущаем. У нас просто рецепторов, ну так грубо говоря, нервных нет, чтобы их ощущать. Они еще не отросли. По мере того, конечно же, как вы будете заниматься этими практиками, тантра-йоги, эти рецепторы начнут отрастать. То есть, если так анализировать в этом отношении с позиции эволюции, человек будет эволюционировать. То есть он более будет утончать, то есть как бы энергия будет его больше, и сознание его будет тоньше и более всеохватывающе. Так вот, практики тантра-йоги, еще раз, внешне похожие на какие-то ритуалы, а эти ритуалы больше смахивают на что-то несерьезное, нежели вот такое, как, знаете, целенаправленное достижение той или иной цели. И даже те люди, которые из-за своей, так сказать, благой кармы иногда попадают в, ну, в эту практику, да, вот, то есть человек вот только впервые вовлекся в практику тантра-йоги, юноша и девушка, слава богу, все у них хорошо получилось, то есть они сделали тот или иной, ту или иную практику, там, обряд, ритуал. И по-настоящему осознать все те глубинные внутренние перестрои или изменения, которые при этом произошли, иногда человек может лишь через несколько лет. Вот представьте, вы сделали практику сегодня по всем канонам, а действительно поняли, что же при этом произошло, только через несколько лет. А знаете, такое, что большое видится на расстоянии. И вот иногда, когда мы идем по очень-очень большой горе, мы даже эту гору не видим, и нам надо, так сказать, отойти от этой горы, чтобы увидеть, на какой же высоте мы побывали. Это тоже известная сложность, известная трудность вот в объяснении и в практиковании этих упражнений тантра-йоги. Друзья, наверное, давайте прикроем дверь, потому что там кто-то разговаривает, очень сильно мешают. Теперь следующий такой момент очень серьезный. А сколько этих практик в тантра-йоге? Кто их придумал? Значит, и, собственно говоря, откуда они взялись? Практик в тантра-йоге очень много. Есть практики, которые из школы в школу имеют общий такой скелет-каркас, а вот нюансы в разных школах разные. Есть, иногда встречаются практики, которые фактически один в один переходят из школы в школу. Есть какие-то уникальные практики, которые присущи одной школе йоги, и в других школах йоги мы их уже можем и не найти. Откуда они взялись? Они были подарены, безусловно, учителями и учительницами древними йоги, которые сами уже прошли этим путем. И дабы сэкономить нам время, оставили после себя карту. Вот вы, скажем, Марко Поло, отправились в Китай там, в средние века. После себя вы привезли карту, как туда лучше всего плыть. Понятно, что любая карта — это всего лишь карта. А плавание — это совсем другой разговор. Точно так же и вот и в описании некоторых практик остались карты, но когда мы начинаем вовлекаться в практику, мы понимаем, что карта — это была всего лишь, ну, наброском того, что нас ожидает. Но так или иначе, кто-то впереди нас уже прошел и экономит нам время, дабы мы не блуждали. Практики эти в огромном своем количестве потерялись и продолжают теряться до сегодняшнего дня. А даже та часть практик, которая до нас дожила, она не может быть слепо перенесена, значит, знаете, как бы сказать, в пространстве и времени. То есть практика, которая была разработана для средневековья, в лоб не переносится на сегодняшний день. Или наоборот, практика, которая даже сегодня может работать в каком-то одном месте земного шара, может не сработать в другом. Причина, мы ее обсуждали на предыдущей нашей лекции, одна, вернее, из причин, это механизм защиты продолжения рода. Любая практика содержит в себе высочайшее знание природы человека или устройства человека и устройства Вселенной. Но вот реализуется это в каких-то предметах, действиях, которые присущи уже, скажем, тому человеку, который будет практиковать. Поэтому из тех практик, которые дожили и сохранились в достаточно хорошей форме, очень мало могут быть вот так взяты на Западе и бездумно скопированы. Они вряд ли принесут какого-либо такого ощутимого результата. Поэтому любые практики приходится адаптировать. И все, вообще эта тема закрытая, безусловно, и, конечно же, информация я по разным школам йоги не располагаю. Вы понимаете, что это не та вещь, о которой трепятся на каждом углу. Но насколько я могу себе представить, во всех серьезных школах йоги адаптируют под современные условия древние практики. И только лишь вот в этом таком новом виде продолжают применять. То есть принцип любой практики остается неизменным на протяжении тысячелетий. Заложенная мудрость или заложенное знание, оно неизменно. А вот воплощение, что называется, в материю, оно отличается. То есть есть, конечно же, небольшое количество практик, которые более или менее дошли до нас вот в таком адаптированном виде. Уже для человека, скорее эпохи конца 19-го, начала 20-го века, нежели, скажем, средневековой Индии. Но вы понимаете, что даже с этого периода времени жизнь изменилась. Поэтому вот это постоянное устаревание и постоянные усилия по поддержанию крайне затратны и также приводят к тому, что часть практик теряется и исчезает. Какие еще такие базовые важные составляющие практик должны быть? То есть, если так взять, проанализировать. Любую практику, еще раз, практик очень много. Как и все во Вселенной, мы помним аксиоматику йоги. Любая практика состоит из фактора энергии и фактора сознания. То есть, вы должны обладать неким предварительным знанием, а что вы, собственно, собираетесь делать? То есть, как бы, модус вашего сознания должен соответствовать той практике, в которую вы погружаетесь. То есть, если вы идете в тантра-йогу, безусловно, вы должны представлять себе, что вы занимаетесь духовной практикой, а не приятным времяпрепровождением со своей там подружкой. Вы должны себе очень четко представлять хотя бы до какого-то уровня аксиоматику йоги, то есть те процессы, которые, по идее, должны будут протекать внутри вас, чтобы, ну, как бы помогать организму действительно отслеживать те колоссальные изменения, которые идут во время практики. И тем самым вы как бы будете развивать вот эти вот недостающие нервные окончания. Или оживлять спящие участки вашего разума. То есть вы должны как бы быть в этом ментальном поле практики. А с другой стороны, вы должны делать вполне конкретные какие-то действия, то есть фактор энергии. Сказано, сделай это, значит, ты должен сделать. Сказано, повторяй такую мантру вот в этот момент времени, значит, повторяй. Сказано, сделай такую ньясу, значит, сделай. И вот это очень жестко регламентируется, друзья. По той простой причине, что люди, которые вступают, скажем, в взаимодействие мужского и женского, сексуальное, безусловно, у них ведь отпечатки, которые они несут со времен жизни в телах животных, очень мощные и сильные. И такой, допустим, человек глазом не успеет моргнуть, как его, скажем, тоже сексуальное взаимодействие скатилось на обычный уровень. То есть, ну, я прошу прощения за сленг, в скотство мы скатываемся. Но в скотство в каком смысле? В смысле неосознанности того, что мы делаем и для чего мы делаем. Этого надо исключить, это надо исключать. А как же нам это исключать, если у нас не было опыта? А вот только лишь с помощью этой жесткой регламентации снаружи. То есть вот в практике сказано, расписано все, что называется, по пунктам, по часам и по действиям. И мы, знаете, как такая необработанная деталь, попадаем в станок. И вот одна часть станка стружку снимает, другая часть станка, там, знаете, эти самые отверстия сверлит, третья часть станка, значит, еще чем-то занимается. И, то есть много-много факторов, которые в результате, значит, вот из этой необработанной детали на выходе дает какой-то там нужный предмет. А, то есть вот точно так же действует и практика зачастую в тантра-йоге, что человек, который в нее вовлекается, он во многом понимает, что от него ничего не зависит. Но он должен осмыслять, что этот процесс идет, и вовремя, значит, подставлять то одну грань детали, то другую, дабы в нужном месте, значит, дырочку просверлили, в нужном месте там еще что-то сделал, там контакт напаяли, обычно показывают, знаете, по телевизору конвейер идет, там какую-нибудь электронику собирают, там много всяких лапок, что-то там припаивают, приклеивают, значит. То есть вопрос, а откуда взялся этот конвейер, кто его сделал? Сделали его йоги и йогини еще раз, которые прошли этот путь до нас. Они прекрасно понимали законы Вселенной, действия, механизма, в первую очередь, защиты продолжения рода. И таким образом составляли воздействие, чтобы в суммарном эффекте, во-первых, чистилось наше грубое, тонкое и причинное тело, а затем трансформировалось и перестраивалось. Ну вот у нас есть, скажем, органы зрения, у нас есть органы осязания, обоняния, значит, вкуса, в общем, сколько у нас там, 5 органов чувств. И по каждому органу чувств надо проставить, ну, грубо говоря, галочку в практике. То есть то место, я начну сейчас давать вам такую некую условную практику. что чтобы ваш, так сказать, правильный отклик вашего зрения, вы должны находиться в определенном месте, где, там, скажем, на стенах должны быть нанесены определенные геометрические фигуры янтры. Только лишь тогда ваше зрение войдет в резонанс с этими фигурами, и ваши отпечатки, такие еще со времен скотской жизни, будут блокироваться. А наоборот, какие-то ростки духовности, точнее вот эти вот импульсы, которые должны там, так сказать, открыть те или иные скрытые способности, должны наоборот беспрепятственно расти. Вот у вас есть обоняние. Значит, вот должны воскуриваться именно такие, скажем, благовония, а не какие-то другие. То есть, Боже вас упаси, вот эту парфюмерию, которую сейчас, или эти вот ароматические палочки, которые целиком и полностью сделаны из опилок и пропитаны, значит, чем они там, химическими этими, химия. То есть, нет, не дай Бог, какого-то там не будет немножко не тот ингредиент, все может пойти по-другому. Вот у вас есть там осязание. Значит, соответствующие прикосновения должны как предварять практику, так и быть во время практики, так и быть после практики. Вполне определенные прикосновения в известной последовательности. Ну, это раздел называется ньяса-йога. Вот у вас есть там, скажем, слух. Соответственно, вы должны слушать что-то определенное. Не слушать, как там где-нибудь там пьяная драка идет или кто-то там где-то ругается, да? Что, безусловно, притянет ваш разум и сбросит вас на ту колею, которую вы, может быть, тянули со времен жизни в телах животных, и вы будете уже на той же самой ментальной волне, как какая-нибудь склока. Там. Вот иногда я включаю телевизор, и идет какая-то передача, ток-шоу. На самом деле обычная уличная склока, только почему-то ее по телевизору показывают. Ну, людям нравится, да? Ну, почему нравится? Потому что они видят в ней себя. И, соответственно, опускаются до такого же уровня. И если же вы во время вот такой возвышенной духовной практики начнете слушать что-то непотребное, вы волей-неволей начнете, ну, какой-то вспоминать свой опыт. А он может поставить крест на внутренних процессах. Вы, еще раз говорю, даже можете не осознать этого. Значит, ну я не буду все органы, так сказать, чувств. Также есть у нас органы действия. Мы что-то можем делать. А, я еще прошу прощения, еще один орган чувств. А, очень интересная, любопытная для западного менталитета такая подробность. Но в тантра-йоге наш разум считается шестым органом чувств. То есть в тантра-йоге наш разум низводится до органа чувств. Только, знаете, наш нос, так сказать, запахи пытается обонять, уши, звуки воспринимать. А разум как бы вынюхивает мысли. Да? То есть он больше работает с мыслями. Он как бы пробует на вкус мысли. И это очень действительно утонченный, так сказать, механизм. Чрезвычайно важный, полезный, замечательный. На Западе вообще склонны все молиться разуму. То есть для, так сказать, западного такого нигилиста Бог – это разум. А в тантра-йоге как-то поспокойнее относятся к разуму. Разум низводят всего лишь по своим функциям до органов чувств. То есть вы должны в практике научиться переживать высшее, и вы должны ощущать высшее через прикосновение, через образы, через запах, через, значит, звучание там, и так далее, и так далее. Но также вы должны уметь ощущать высшее также через разум. Значит, вот вот сейчас в голову пришел такой отрывок из Ананда Лахари, значит, где такая строка, что «пусть я буду подобен шестиногой пчеле, погружающуюся в тебя», ну, имеется в виду богиня Шри, то есть, ну или прекрасная девушка, Это как бы со стороны юноши, да? Пусть я буду подобен шестиногой пчеле, которая целиком с помощью шести ног погружается в цветок, как если бы эти шесть ног были мои шесть органов чувств. Ну и вот помимо обычных органов чувств, пяти, шестой – это разум. То есть мы должны пробовать как бы высшее на вкус всем, в том числе и разум. Но идем дальше. Итак, это органы чувств. Потом органы действия. Безусловно, мы можем что-то произносить, и в момент практики предписывается повторять известные вибрации, мантры. Наконец, так сказать, в таком классическом варианте наши способности вступать в сексуальный контакт также относятся, так сказать, наши, как говорится, гениталии также относятся к органам действия. То есть в йоге делится все на органы чувств и органы действия. Ну, понятно, то, с помощью чего мы как бы принимаем, воспринимаем, и то, с помощью чего мы сами отдаем импульс обратно, так сказать, вовне. Так вот, наша сексуальная способность вступать в сексуальный контакт там классифицируется как орган, ну, как наши органы, так сказать, детородные, как органы действия. И вот, опять же, предписывается определенным образом их использовать. Ну, опять же, вместе со всеми остальными органами действия. Руки, ноги, значит, язык, мантры повторять. И, то есть, получается, что мы как бы берем и каждая, ну, потенциально каждую дверь или каждую такой канал, с которым мы соединены со Вселенной и которые, так сказать, составляют основу наших внутренних процессов, мы начинаем в той или иной практике тантры как бы занимать или заставлять заниматься вполне конкретным действием. И вот каждое это действие, каждый орган чувств, орган действия по-своему занят, но занят в таком ритме, что все вступает в резонанс. Плюс еще аспект мужского и аспект женского. У мужчины в резонанс, у женщины в резонанс. И в результате происходит качественный скачок на новый уровень. Как бы новый духовный уровень, который сопровождается... Во-первых, увеличением вашей энергии, во-вторых, увеличением вашего сознания. Конечно же, в тантра-йоге, в этих всех древних манускриптах, в первую очередь, притягательным было увеличивание количества энергии, шакти, то есть такой человек становится, ну, грубо говоря, более могущественным. В каких смыслах слова? Во всех. Сила физическая, сила речи, сила мысли. В общем, все, что так или иначе может быть классифицировано как шакти, женский принцип Вселенной, увеличивается у человека, вовлеченного в практику. Аналогичным же образом раскрывается сознание. Если наше сознание обычного человека, оно узенькое, знаете, ночью иногда идешь, в руках с фонариком, а в фонарике батарейка садится, и он еле-еле светит. Ты себе под ноги светишь и не видишь, то ли там пенек какой-то, значит, то ли тень от дерева, то ли ты сейчас споткнешься, то ли можешь смело идти вперед, да? То тут вот представьте, что вдруг батарейки стали заряжаться, фонарик все ярче, 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 ярче. То есть вы уже абсолютно начинаете четко понимать свой путь по жизни. Если до этого... Вы не знали вообще, кто вы такой, для чего вы живете, там, за компанию живете, какие цели в вашей жизни, вообще, куда вы идете, куда, откуда вы взялись. То по мере занятия вот такими взаимодействиями, ваше сознание начинает расти. И для вас, как Божий день, становятся ясны и понятны все те моменты, которые, скажем, были описаны в древних трактатах йоги. Там, начиная с факта реинкарнации, потому что для очень большого количества людей это такая краеугольный камень, они как-то, ну, как-то им кажется странным, что там человек, умирая, вновь рождается. Так вот, после, значит, такого взлета сознания, знаете, для вас становится абсолютно ясным, что существует череда рождения и смерти. Вам не надо это доказывать. Знаете, это подобно тому, как вы видите на востоке восход, а на западе закат. И вы думаете, что каждый день солнце встает, а на западе в конце дня исчезает. Ну вот вы вдруг поднялись на космической ракете в космос и увидели, что Земля круглая, что она, значит, крутится, и что есть солнце, которое вообще не зависит от того, день или ночь, то есть... Подобно этому, вы как бы в своих таких очень высоких взлетах начинаете понимать, что понятие рождения и понятие смерти – вещь чрезвычайно условная, и не бывает, во-первых, одного без другого, и каждое рождение, оно как бы закономерность предыдущей смерти. И вам не надо уже это доказывать для себя, вы просто как бы это напрямую познаете, то есть своим сознанием. И обращаю внимание, не с помощью логических там каких-то доводов или привлечения там доводов разума, хотя они тоже очень бывают полезны, а вы просто начинаете Вселенную воспринимать напрямую, как оно есть на самом деле. И это случается вот в эти там часы совместной практики мужчины и женщины, когда вы поднимаетесь до этого уровня. Потом, конечно же, когда вы выходите из практики, и, ну, безусловно, это связано с множеством других проблем, у вас уже нет сомнений, друзья, просто вот сомнений нет. Обычно черта такого интеллигентного, интеллектуального человека – это вечные сомнения. То ли есть жизнь после смерти, то ли правы материалисты, то ли есть Бог на небесах, то ли, значит, его эти церковники придумали. То есть вот есть такие вопросы, на которые можно вечно отвечать и да, и нет, и до конца не быть уверенным. До тех пор, пока не случится некое такое качественное изменение работы вашего разума. А для того, чтобы качественно изменилась работа вашего разума, нужен вот этот вот импульс энергии сознания. А в обычной жизни его нет. Поэтому и те отделы нашего разума, которые могли бы напрямую, так сказать, постигнуть эти вещи, они спят. Соответственно, и мы ничего не знаем. В моменты же практик мы вот в этом толчке поднялись, нет ничего отвлекающего, и вот мы осознали, и когда мы уже возвращаемся в обычную жизнь, само наличие этого опыта перестраивает буквально все наши структуры. Вдруг исчезает страх. Представьте, жил человек, и основное чувство, которое, в общем-то, мы унаследовали от животных, это чувство страха. Такое, знаете, чувство звериного иногда страха в тех или иных ситуациях. Но в то же самое время мы читаем, так сказать, в там, древних трактатах о том, что йоги и йогини совершенно не боялись вообще ничего. Ни смерти, ни жизни. Некоторые люди не боятся смерти, боятся жизни. Значит, они пытаются покончить жизнь самоубийством. Вот. А когда вы поднялись на эту высоту, понимая, что даже если вы покончите жизнь самоубийством, вы ничего не поменяете на самом деле. Потому что после смерти вы опять же родитесь. И ваше новое рождение будет целиком и полностью зависеть от того, значит, предыдущего, в котором вы покончили жизнь самоубийством. А так как вы покончили жизнь самоубийством, напугали всех там родственников, родных, близких там, и всполохнули мир, то есть посеяли негативную карму, то когда вы потом родитесь после самоубийства, значит, у вас как была ситуация, значит, так и осталась, плюс еще негатив от того, что вы, значит, много кому нервов попортили вот таким хлопанием двери. Но, по сути дела, ничего не произошло. Понимаете, да, вот. И, то есть, начинают не так, чтобы сразу, хотя в этом отношении, конечно же, здесь еще, конечно, есть фактор кармы. Но какая бы ни была у вас карма, проходя эти практики, у вас начнут исчезать страхи. У кого-то разом и все, но потом будут рецидивы. Почему? Потому что, ну, все-таки полностью негативную карму нельзя изжить. На это требуется время. У кого-то постепенно. Но факт тот, что человек, который стал на этот путь, он становится другим человеком. И такой человек становится более, как вам сказать, вменяем, обладает чувством юмора, адекватен, добрый. Понимаете? Вот чем больше человек переживает каких-то духовных высот, тем меньше он склонен что-либо мистифицировать или там, знаете, так сказать, с придыханием о чем-то таинственным говорить. Он уже это все увидел, он начинает относиться к этому спокойно. И я даже не хочу говорить, что на уровне там каких-то наших каналов, центров, энергии что-то в человеке меняется. Меняется его отношение к жизни. То есть он становится менее истеричным. Еще раз, более продуманным, спокойным. А как следствие, жизнь его улучшается, и к нему начинают и люди тянуться. В общем, понимаете, одно другое вытягивает. Как на обычном материальном уровне, который мы можем объяснить даже с позиции разума. Ну и, конечно же, та часть, о которой мы еще пока ничего не соображаем. Это так называемые сверхспособности или те способности, которые у нас еще пока дремлят. Вот. Вот это, знаете, такая вот логика. Что нам кто-то оставил этот конвейер, и если мы известным способом в него войдем, мы склонны типичную карму сбросить. Останется какие-то там личные наши, исключительно наши недоработки, которые мы должны уже будем исправить в какой-то другой практике. Опять же, тантра-йоги, которых много. То есть прогнали деталь по одному конвейеру. Смотрит мастер на выходе. Да, все хорошо, но вот тут недоделка. Значит, отправляет ее на другой конвейер, который занимается исключительно этой недоделкой. То есть, вот я специально привожу этот пример некой механистичности в практике. Многие приходят в недоумение. Ну как же так? Мы там ожидали, что сейчас начнется практика, что сейчас там небеса разверзнутся, что сейчас там у меня там энергия кундалини как проснется, или там я еще начну там третьим глазом видеть. Ну, в общем, что-то люди ожидают чего-то в плоскости своих обычных органов чувств и обычных представлений знакомого, но сильно увеличенного, да? А иногда бывает так, человек прошел практику, действительно что-то произошло, он до конца даже сам не может понять, что произошло. Потому что сравнить не с чем. Но это было вовсе не так, как он ожидал. Поэтому здесь следующий такой очень всегда момент во всех практиках, в первую очередь тантра-йоги. Впрочем, еще раз говорю, как во всех остальных йогах. Погружаться в практику надо без ожидания результата. Почему? А вы все равно себе результат представить не можете. А если вы вас слишком сильно схватите за какую-то умственную концепцию результата, вот вы себе придумали и схватились за него, будете думать, вот только так и никак иначе. А это может оказаться ваша галлюцинация, не имеющая к реальности жизни. А вы за нее схватились и блокируете все реальные процессы практики. Поэтому вовлекаться надо, значит, из такой мотивации. Значит, мотивация для вас лично – это познание высшего, а для всего мира – для блага всех живых существ. Вот почему вы вовлекаетесь, скажем, там, в ту или иную сексуальную практику тантра-йоги? Ну, во-первых, вы вообще в тантра-йогу, как мы уже с вами сказали, должны были войти для того, чтобы заниматься самопознанием. Но как бы какой вы результат от этого ждете? И вот здесь как бы это внешняя мотивация. Пускай результат будет благо всех живых существ. Ой, кому-то плохо, пусть после моей практики станет хорошо. Уж каким образом? А не знаю каким образом. Потому что если начинаешь продумывать каким образом, то опять же вмешиваешься в тот процесс, который не понимаешь, не контролируешь и наоборот блокируешь излишним вниманием. Знаете, это все напоминает езду на велосипеде. Вот люди, которые никогда не ездили на велосипеде, начинают учиться ездить на велосипеде. И вот если такой человек будет слишком долго думать, ага, сейчас левой педалью вниз, да, сейчас правую ногу вверх, да, а теперь наоборот. Если он слишком много будет подключать разум, он, как правило, падает тут же. А тут надо как бы отдаться, да, то есть вот где-то отдаться, отдаться Вселенной. То есть вот этот вот принцип упования на Вселенную. Вы помните, да, из аксиоматики йоги, это система макрокосмоса. То есть вы должны уповать на Вселенную, и выливается это в том, что пусть плоды моей практики будут частью всех живых существ. И в то же самое время, значит, микрокосмоса, что, но вообще говоря, я в эту практику вовлекся не для того, чтобы там с подружкой приятно время провести, хотя это тоже достойное, в общем-то, занятие, но вы должны разделять, когда вы с подружкой просто так занимаетесь сексом, от тех моментов, когда вы занимаетесь практикой. Любое смешение ставит крест на практике. Да, и тут, значит, когда вы вовлеклись в эту практику, и система микрокосмоса нас призывает, что, ну, я буду анализировать все, что со мной происходит, как бы я буду открыт и восприимчив, чтобы потом понять вообще эту всю грандиозность того этого действия. Вот. Теперь следующий момент. Как вы понимаете, если человек даже очень, ну, мужчина и женщина, даже очень подготовлены, но у которых не было реального опыта, вовлекаются в практику тантра-йоги, они, как правило, далеко не могут продвинуться. Почему? Ну, потому что много факторов. Во-первых, потому что они до конца те или иные моменты не понимают. Во-вторых, есть моменты механизма защиты продолжения рода, который может проснуться в своей негативной форме в самый неподходящий момент. В конце концов, есть отрицательные кармические какие-то тенденции, которые также могут проснуться в момент там, самой неподходящей практики. Много чего может поставить на практике крест. Поэтому крайне необходимо некое, чтобы был некий наставник в практике тантра-йоги или роль учителя. И роль учителя более чем священна в так называемых быстрых методах или вот практиках, таких как тантра-йога, йога-союза и йога влюбленности. То есть, но если так более строго говорить, то традиция тантра-йоги нам говорит, что должен быть не учитель, а должна быть пара, учитель и учительница. То есть, если вы со своей подружкой решили заняться тантра-йогой, у вас должна быть пара наставников, мужчины и женщины. Почему? Потому что те моменты, где вас надо подправить со стороны сознания, значит, и со стороны энергии, будут как бы сбалансированы вот этой парой. Поэтому, как бы, еще одно такое, знаете, как бы прямое название, что духовные учителя для нас как, знаете, духовная мать с отцом. Безусловно, если возникают какие-то, ну, моменты, ну, то есть они вот, знаете, как вот роль учителя, это как такой хороший инженер на вот этом производстве. Вот он, конвейер практики идет. Вот они, подходящие йог и йогиня, которые, значит, удовлетворяют всем требованиям тантра-йоги. Вот, значит, процесс пошел. Но за этим процессом всегда надо наблюдать. А мало ли, может быть, там какой-то нюанс у него или какой-то нюанс у нее. И это надо вовремя отслеживать и вовремя, значит, устранять все препятствия. Сами люди, которые вовлечены в практику, они не в состоянии себе помочь. Они уже в этой практике. Значит, должно быть внешнее сознание и внешняя энергия, которая бы их оберегала на вот этом всем пути. И поэтому вот эта проблема учителя и учительницы в тантра-йоге, а в нашей школе йоги вообще в тантра-йоге, йоге союза, йоге влюбленности, на самом деле самая большая проблема распространения тантра-йоги. То есть вот мы с вами сказали, что там люди должны исповедовать первый, второй, третий принцип, там, заниматься духовностью и так далее и тому подобное, и все на свете, чтобы вот были подходящие люди. Но даже наличие подходящих людей и практик подходящих, которые, в общем-то, рабочие практики, это еще не гарантия, что эта практика будет осуществлена. Нужен учитель и учительница. По этой причине отношение вот в этих быстрых методах к учительнице, учителю и учительнице сверхуважительное. Нашему западному менталитету даже не понять, насколько уважительное, друзья. Все-таки на Западе, это, правда, с другой стороны, и сильная черта Запада, каждый, что называется, со своим мнением. То есть, как бы, вы можете уважать учителя, но в чем-то с ним не соглашаться по другим каким-то вопросам. Скажем, вы математику изучаете высшую в университете. И вы можете восхищаться профессором математики, но не разделять его, там, скажем, взгляды на жизнь, там, или еще какие-нибудь там предпочтения и так далее. И можете даже открыто их высказывать. И это в порядке вещей, это нормально. Почему? Потому что вы изучаете математику, в конце концов, а не образ жизни профессора там, математики. А вот в йоге, в триаде, такие номера не проходят. Там вы либо целиком принимаете учителя и учительницу, либо целиком не принимаете. Если принимаете, то принимаете со всеми, значит, явными и мнимыми недостатками там, и так далее и тому подобное. Ну, если не принимаете, то не принимайте, значит, вас никто не неволит. Но если вовлеклись, то учитель для вас это, знаете, в индийском менталитете сам абсолют воплоти. Если он сказал сейчас эту мантру, значит, надо эту мантру повторять, чего бы тебе это ни стоило. Если он сказал там, вот сейчас надо практику прекращать, даже если вам кажется, что вы на пороге, значит, самадхи окончательного просветления, если учитель сказал прекращать, значит, надо прекращать. То есть, я хочу, опять же, такой сленг, обычно мы воспринимаем на Западе это как жесткую, суровую дедовщину. То есть, вот, пришел злой дед, сказал, будет так, и все, да, 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 значит, и попробуй ослушайся, да. Но у нас как бы к этому отношение западное отрицательное. Ну действительно, мы знаем сплошь и рядом примеры, когда вот как тот или иной самодур начинает какие-то там, значит, заставлять делать людей вещи, которые, ну, просто противоречат первому и второму принципу йоги. Да? Но вы должны понимать, что если вы кого-то берете себе в учителя вот в этой практике, то вы, во-первых, должны очень сперва серьезно присматриваться к тем людям, которые вас поведут. Это называется вести в практике. То есть как вот за руку берут и ведут. То есть такие наставники. И если уж выбрали, то все. Либо досконально следовать каждому, значит, вот этому пожеланию учителей, либо надо выходить из игры. Ну, в плане того, что сказать, нет, 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 эта практика не для меня, и вообще эта йога не для меня, воздерживаюсь, буду в стороне, значит, не хочу. Но вот эти переменчатые позиции, вот то, к сожалению, чем страдают западный менталитет, что и не там не свой, и не тут не свой. Вот попытка сидеть на двух стульях. Это когда приезжает там, скажем, какой-нибудь там ученый или психолог, в какой-нибудь монастырь, там буддийский, даосийский, там какой-нибудь иский, неважно, да, и решает. А вот я сейчас с позиции современной психологии изучу древнюю практику, разложу ее на составляющие, диссертацию напишу, а потом еще свой психотренинг на основе этого сделаю. Понимаете, вот такая, как говорится, западный менталитет. То есть быть чужеродным телом в чужой жизни. Как вы понимаете, все чужеродное в живой жизни отторгается. Поэтому вы либо вовлекаетесь в практику и растворяетесь в практике, либо вообще туда не заходите. Это очень серьезный такой момент. Это, знаете, такое методологическое противоречие, ну, в менталитете западном и восточном. В восточном менталитете с этим вопросов нет никогда. Учитель святой, учитель сказал делать, значит буду делать, не буду ничего думать, ни о какой там диссертации думать не буду, ни о каком своем, значит, последующем психотренинге на основе там древних трактатов йоги и не мечтаю. А буду, ну, буду заниматься самопознанием, собственно, цель, да? А у западного человека нет. Знаете как, у западного человека дружба дружбой, табачок врозь. А ну-ка я сейчас посмотрю, что там интересненького творится. А могу принять, могу не принять. Но дело в том, что такое положение, оно невозможно еще даже не потому, что это, ну, во-первых, неэтично, некрасиво. Да? То есть подсматривать замочную скважину, не будучи частью систем. А потому что невозможно... Ну вот я сейчас приведу такое выражение. Это выражение очень хорошее, хорошо характеризует вот наш современный передний край науки физики. Значит, есть такая наука, физика, которая в своих исследованиях дошла до микроскопических размеров объектов. И вот начиная с какого-то размера, вы в принципе не можете наблюдать, то есть измерять систему, не влияя на нее. То есть наличие зрителя заставляет ситуацию как бы на это мгновенно коррелировать и скатываться в результате в какой-то, ну, в определенный уровень. Да? То есть невозможно просто так наблюдать за практикой, не будучи в практике, и получать от нее результат. Это принципиальное ограничение. И очень приятно, что мы находим это подтверждение вот уже с той стороны, с которой, в общем-то, даже и ждать было невозможно, со стороны, скажем, современной физики, да, ну, в частности, там, квантовой физики. Вот здесь в йоге, в практиках тантра-йоги, когда мужское и женское начинает взаимодействовать, не должно быть стороннего наблюдателя. Сторонний наблюдатель заставляет все процессы идти, ну, каким-то хаотичным, зависящим от этого наблюдателя образом. И вот аналогичная ситуация с учителем. Да? Если учитель ведет, он как бы он растворяется в практике, чтобы вас по ней провести, но и вы должны растворяться и не быть сторонним наблюдателем. Иначе одна ваша часть будет как бы пытаться от практики получить пользу, а другая часть такого рационального, такая, знаете, маленькая скорлупка в голове, там такой наблюдатель циничный сидит, ну сейчас посмотрим, что тут у этих йогов творится. Да? То есть, ну, это обычная, типичная ситуация, с этим очень тяжело бороться, это на уровне нашего менталитета. Она рушит все это. В результате эффект либо нулевой, либо отрицательный. То есть это очень такие факторы серьезные. Да, так вот, наличие учителя и учительницы в практике, оно может компенсировать, как это ни странно, недостаток всех остальных качеств у ученика или ученицы. А в, знаете, в афоризмах, ну, известных афоризмах тантра-йоги, ну, по-разному бывает, но один из них такой, что если учитель взялся за ученика, значит, ученик может быть спокоен. Даже если вся вселенная будет против ученика, учитель найдет способ, значит, разрулить ситуацию. И наоборот, если учитель недоволен, то даже если вся вселенная вам будет, так сказать, благоволить вашей практике, вы будете иметь самые сильные практики, самых лучших там партнеров, партнерш, все на свете у вас будет, все самое-самое лучшее, но если учитель недоволен, вы не получите ничего. То есть, вот такая как бы сверх, как такая централизация или сверх... ну как бы обожествление даже учителя. Как вы понимаете, такое отношение к учителю, ну и учительницам, на Западе у современного общества неприемлемо. Все тут же начинают вспоминать, значит, диктаторов, все тут же начинают вспоминать еще кого-то. То есть, как бы слишком было много отрицательного опыта у нас в нашей карме. Вот такая у нас карма, что как бы, мы никому не верим. Почему? Потому что в предыдущих жизнях мы вели себя таким образом, что нам нельзя было верить. То есть мы боимся всегда того, что в себе содержим. И, конечно же, допустим, когда вы там будете наблюдать какую-нибудь сцену между учителем и учениками в каком-нибудь ашраме в Индии, вы сплошь рядом можете увидеть, что ученик может подойти и грохнуться в ноги, значит, с поклоном там какой-нибудь своей учительнице или учителю йоги, значит, дотронувшись, значит, там, рукой до его ступни, значит, и прося благословения. Мы со своей позиции будем говорить, какое там преклонение, какое, значит, низкопоклонство, да, но мы будем осуждать с позиции своего менталитета, и мы никак не можем понять, что для них это естественно и замечательно, и по-другому быть не может. Но если же мы пытаемся перенести эту практику на наш, значит, западный мир, то вот такие выходки, когда кто-то начинает на восточный манер там падать и биться ниц между там даже очень достойным человеком, они вызывают недоумение и так где-то как бы даже не совсем адекватность, то есть как подозрение в неадекватности того, кто вот это вот начинает так это преклоняться. Это тоже стоит очень хорошо понимать. Поэтому даже вот в этом трудность. Учитель, что на Западе учитель, что на Востоке учитель, что там его слово решающее, если мы говорим о практике тантра-йоги или триады, что, значит, ну, что на Западе, что на Востоке. Да? Но форма выражения, как сказать, благодарности, да, или признательности, она, безусловно, должна быть разная. Я просто сам был свидетель, я был несколько раз свидетель очень достойных учителей, которые учили здесь юношей и девушек, ну, вели фактически. Вот. И вот, значит, там одна пара, бабах, значит, в ноги повалилась, да. Очень корректно, учитель был очень серьезный, он их поднял, сказал, нет, ребят, не надо, мне это не надо. То есть я вижу, что вы понимаете, я очень ценю, что вот вы понимаете, что вы чувствуете традицию, что это согласно там индийским канонам, но мне это не надо. Почему? Потому что в других условиях это должно быть по-другому. То есть как бы мы, вероятно, наблюдаем такой некий синтез, когда... Может быть, вот это внутреннее преданное отношение Востока будет сочетаться с внешне умеренным и, ну, таким вменяемым поведением Запада. Да? То есть это, вероятно, то, что ждет йогу, если она только выживет. Потому что иначе без учителей не будет практики. Без практики, как вы, допустим, в дальнейшем будете передавать своим ученикам практику, если вы ее сами не прошли? Никак. Если вы ее знаете только теоретически, но, что называется, на своей шкуре не осуществили, вы просто не будете понимать, где, в каком моменте надо что скорректировать, потому что жизнь меняется. Еще там 30 лет назад не было интернета, сейчас он появился. Там 100 лет назад или там меньше не было там, даже фильм, видео нельзя было купить и просмотреть, надо было идти в кинотеатр. Сейчас у всех дома есть. Почему? И можно, допустим, взять те или иные поучения йоги и не слушать их, вот как сейчас мы с вами этим занимаемся, что называется, от одного человека к другому, а дистанционно. И под все надо корректировать, в том числе и практики. А если человек сам их через себя не пропустил, как он их сможет корректировать? Как он сможет определить, что важное, а что второстепенное? Вот. Вот такая тема учителя в триаде. Ну, мы занимаемся тантра-йогой, но это относится к йоге союза и йоге влюбленности. Она исключительно важная. Исключительно важная. И если еще раз я хочу подчеркнуть, по количеству факторов, если у вас есть учитель или учительница, скажем, вы там со своей подружкой, которые вас ведут, учитель и учительница по тантра-йоге, все, за вас можно быть спокойным, они за вас отвечают. И даже если у вас есть какие-то недоработки, недоделки там, и так далее и тому подобное, они помогут вам быстро исправиться. А вот если учителя и учительницы нет, и вы идете, что называется, сами на свой страх и риск в той или иной практике, безусловно, вы будете спотыкаться. Но вот здесь тоже вы должны понимать очень деликатную тему. Я ее озвучу хотя бы на этой лекции. Все равно какие-то практики придется переоткрывать на свой страх и риск. Просто не все практики дошли. Просто вы не найдете по определенным практикам учителя и учительницу, которые бы вас проведут по этой практике, только потому, что они сами не проходили, ну, не было у них опыта. Практика есть, описание есть, понимание есть, как она работает. И в массы давать эту практику нельзя. Почему? Ну, потому что вы, если ее сами на себе не отработали, как вы можете давать неподготовленным людям? Они же наломают дров. Но с другой стороны, и без этой практики нельзя. Почему? Потому что это наследие, это колоссальное наследие, культурное наследие человечества, и оно потеряется, если оно там будет не востребовано. И вот такая вот очень серьезная составляющая серьезных школ тантрических, тантра-йоги, ну тех, кто занимается тантра-йогой, это переоткрытие практик. Этим занимаются сейчас большинство вменяемых последователей тантра-йоги. То есть есть практики, которые вы можете получить и вас проведут. Это проценты. А основная масса, это, знаете, вот стоит завод, все станки рабочие, все, на кнопочку нажми, все поедет, да, но нет инженера. То есть надо сперва долго разбираться, как что устроено. Потом экспериментировать на других-то нельзя. Их приходится, значит, самого себя пропускать через эти все станки, да, и отслеживать, как там, что у вас, что зачем. И вот эта составляющая работы, она, ну, на ближайшее время, насколько, ну, скажем, лично я могу судить, она станет основой для тех людей, кто серьезно займется вот именно вот этим путем тантра-йоги. Времени, у нас времени практически не осталось, но все же, если у вас есть вопросы, давайте я быстро отвечу. Да, пожалуйста.
Извините, а вы упоминали про карму?
Да. Кармы. Значит, у нас есть сайт, называется openyoga.ru, там есть интернет-курсы. В том числе там есть большой раздел, он называется «Карма-йога». Я вас отсылаю туда, потому что, ну, это как бы не тема нашей сегодняшней лекции. Еще, да, пожалуйста.
Смотрите, если вы поднялись на некий пик вот этого духовного переживания, дальше что, будет спад или нет?
Друзья, ну, я, вы понимаете, да, любая аналогия – это всего лишь аналогия. Цель моя – это не в том, чтобы подбирать каждое выражение однозначно и без всяких сомнений, определяющий тот процесс, который происходит во время духовной практики, хотя бы по той простой причине, что это невербально. То есть я бы в принципе не смог вам словами передать, что же ощущают юноша и девушка, которые вовлечены и поднялись на эти духовные высоты. Это все образно, иносказательно. Поэтому я прошу не судить строго мои сравнения. Они направлены только лишь на то, чтобы зародить у вас интерес, но никак не для того, чтобы, знаете, дать такое, как в толковом словаре, определение, да, вот ни туда, ни сюда, вот внутри. Вещи, о которых мы сегодня с вами говорили, невербальны или сверх, так сказать, сверхлогичны. Просто нет слов и мыслей, чтобы однозначно их выразить. Еще какой-то вопрос был, да, пожалуйста.
Да, Вадим, сказали, за ученика отвечают учителя, а за учителей кто отвечает?
За учителей кто отвечает? Дело в том, что вы никогда не станете учителем, пока вы не научитесь отвечать сами за себя, понимаете, да, то есть... Учитель – это тот, кто мало того, что сам за себя отвечает, но еще отвечает и за других. Да? В противоположность, значит, ученику. Ученик в лучшем случае может, вернее, в идеальном случае должен отвечать сам за себя, но не отвечать за других. Вот это такой момент. Еще, пожалуйста, вопросы.
Есть в расписании 10 число. Будет продолжение или
продолжение? Да, 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 будет продолжение. Да. Все, друзья, на сегодня мы завершаем.